Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один из самых частых упреков, который звучит со стороны сомневающихся в адрес религии, это упрек, будто религия несовместима со свободой. Дескать, верующий человек вынужден постоянно оглядываться на религиозные предписания и не может жить, как хочет. А ведь свобода и независимость от внешних факторов – это то, к чему каждый наверняка стремится. При этом в Евангелии от Иоанна есть слова Христа, которые вроде бы однозначно говорят, что религия – это как раз о свободе. «Если пребудете в Слове Моем, – говорит Спаситель, – то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». О какой свободе здесь идет речь? И почему для свободы выдвигается опять же некое ограничение, если пребудете в Слове Моем? Эти и другие темы обсудим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и христианскими мыслителями. И начнем с намеренно общего вопроса о сочетании веры и знания. Ведь существует мнение, что вера и религия ограничивают свободу человека через заранее сформулированные догматы. А вот знание и, например, научный поиск – это подлинная стихия свободного творчества и постоянного стремления к новым открытиям. На эту тему не раз высказывался протопресвитер Александр Шмеман, один из самых ярких деятелей русского православия на Западе. Особое место тема веры и знания, религии и науки занимала в его передачах, которые выходили в 50-80-х годах на радио «Свобода». Кстати, символичное название ввиду нашей сегодняшней темы. Послушаем одну из таких бесед.
Одно из классических, вечно повторяемых обвинений против религии состоит в том, что религия будто бы сковывает человека и его свободу, заключает его в железную догматическую клетку и таким образом противится так называемому прогрессу, то есть движению вперед, открытию все большей истины, продвижению знания, науки и так дальше. Атеизм же, наоборот, по этой теории освобождает человека, делает его хозяином собственной судьбы. Так ли это? Обвинение-то, повторяю, столь привычно, что даже сами верующие часто как бы сдаются перед ним и даже как будто соглашаются с ним. Конечно, где моя вера противоречит свободе, но так как в ней истина, то можно, дескать, и без свободы. Поэтому абсолютно необходимо показать, что на деле это обвинение чудовищно ложное, и что нигде старое русское выражение «с больной головы на здоровую» неприменимо более, чем здесь. На деле давно пора признать, что не вера, а тот атеизм, что провозглашается и навязывается как необходимая составная часть всеобъемлющей идеологии, начисто отрицает свободу и давно уже выявил свою действительно антипрогрессивную сущность. Но начнем с веры. Быть может, даже сами верующие удивятся, до какой степени христианское понятие веры, то есть та вера, о которой говорит Евангелие, неотрываема от свободы. Ключом к этой вере являются слова Христа: «Ищите и обрящите», то есть «Ищите и вы найдете». Но Христос никогда не говорит, что нахождение прекращает искание, что, найдя то, что он искал, человек может успокоиться, остановиться и уже больше не искать. По Евангелию искание, то есть постоянное, никогда не прекращающееся движение человека вперед, есть неотъемлемая часть самой человеческой сущности. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть блаженны те, кто стремятся к все большей правде. Вот евангельский образ человека, и ему чужда всякая успокоенность, всякое довольство и самодовольство, всякая окаменелость. «Дух дышит, где хочет», — говорит Христос, и призывает своих учеников искать этого духа, вдохновения, движения. И так, именно так, поняли учение Христа его ученики и последователи. «Все испытывайте, хорошего держитесь», — пишет апостол Павел, а в другом месте: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Он сравнивает верующего с атлетом, который никогда не удовлетворяется достигнутым результатом, но стремится к все большему. «Забывая все, что сзади, я стремлюсь вперед», — пишет он. Все это очевидно показывает, что христианское понятие веры и религии не статическое, а динамическое. «Я пришел, чтобы дать людям жизнь с избытком», — говорит Христос. И именно преизбыточествующая жизнь, этот вечный голод и жажда, это движение, усилия, искания и составляют как бы исконное содержание религии. Ничто не бичует Христос такой силой, как самодовольное фарисейство, всезнайство. Все то, что угашает дух и сводит жизнь человека к одним внешним и формальным предписаниям. Между тем, атеизм и есть предельная форма статического понимания человека и его сущности, и потому именно он по-настоящему порабощает человека. Атеизм говорит человеку: не ищи того, что ты ищешь. Того, что ты ищешь, нет. Это доказано как 2 × 2 = 4. Все уже сказано, определено, уже известно, что и как. Все твое искание — бред воображения. А на деле жизнь плоска и в конечном итоге не имеет никакого смысла. Ибо, по правде говоря, нельзя же признать смыслом жизни скучное материальное благополучие каких-то будущих поколений. Ну а они-то, эти поколения, достигнув этого рая на земле, что они будут делать, чем жить? Атеизм — это отрицание искания во имя найденной догмы. Но это ведь и есть самое чистое выражение и состояние рабства. По христианскому учению искание, полет, жажда, восхождение — сущность человека. И они, следовательно, предполагают свободу как свое условие. По атеизму всего этого просто нет и быть не должно. Прочти Маркса и все узнаешь, и узнав, успокоишься. И тут вместо свободы полная предопределенность. Не случайно, конечно, те, кто защищают и насаждают этот казенный атеизм, одновременно удушают искусство и творческую свободу человека. Ибо искусство сродни религии. Оно тоже живет и движется исканием. Оно тоже основано на принципе «дух дышит, где хочет». Если уже заранее известно, как и где дышит дух, если искусство уже определено, будь то как социалистический реализм, или служение индустриализации, или еще как-нибудь, творческое искание убито, и искусство становится невозможным. Можно говорить что угодно, но остается тот абсолютно бесспорный факт, что великое искусство всегда так или иначе связано с религией, и даже атеисты вынуждены в конечном итоге показывать людям соборы и иконы, давать им слушать Баха, то есть указывать на дух, как на источник творчества. По христианскому учению, вера есть освобождение от всякого ложного абсолютизма, или, говоря религиозным языком, от идолов. «Дети, — пишет апостол Иоанн, — берегите себя от идолов. Идол — это и есть ложный абсолют, но именно таким ложным абсолютом и живет атеизм. Отрицая Бога, то есть источник жизни, свободы и духа, он поневоле неизбежно выдумывает и насаждает великое множество ложных богов. Класс, материя, законы истории, диамат — все это самые настоящие идолы. И все время уходит на то, чтобы их защищать и превозносить. Особенно тогда, когда становится ясно, что это именно идолы, то есть ложные абсолюты. Но защищать идолов можно только насилием. И потому атеизм живет исключительно насилием. Он разоблачает Евангелие, например, как наивную и ненужную мифологию. Но, Боже упаси, дать это самое Евангелие в руки читателю. Казалось бы, если все в этой книге так глупо и ненаучно, то чтение ее лучше всего разоблачит ее. Но нет, ее боятся как огня. Конституция обеспечивает свободу культа и свободу антирелигиозной пропаганды. Хотя совершенно ясно, что это понятия неоднородные. И настоящая свобода заключалась бы в свободе и религиозной пропаганды. Таким образом, действительно пора спросить, где свобода, а где рабство? Где призыв к исканию, вдохновению, а где к слепому принятию мертвой догмы? Где образ человека, открытого к самому высокому о нем замыслу? И где низведение его в разряд материальных явлений, до конца скованных и определенных материальной зависимостью? В конечном итоге, и когда-нибудь все это поймут, потому-то и ненавидит казенные идеологии религию, что вера, вся от начала и до конца, живет этим вечным. Дух дышит, где хочет.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент его беседы на радио «Свобода». Помню, от одного учителя в институте я слышал такую мысль: знание насильственно, а вера свободна. То есть 2 × 2 = 4, и с этим бессмысленно спорить. Тебе не предлагается принимать это утверждение или не принимать. Это просто так. Но вера в Бога не может быть ничем иным, кроме как актом свободного выбора, и значит, свойством по-настоящему свободного человека. К этой теме в своей книге «О вере, неверии и сомнении» обращается митрополит Вениамин Фетченков, удивительный пастырь XX века. В его фигуре будто примиряются две России, разделенные революцией. Иммигрантская, в среде которой владыка Вениамин пребывал и служил в 20-х и 30-х, и советская Россия, куда он вернулся нести пасторское служение после войны. И надо полагать, это было непростым решением, и оно, вероятно, было тоже актом свободного выбора. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «О вере, неверии и сомнении» митрополита Вениамина Фетченкова, где владыка говорит о том, как сочетаются вера как послушание Богу и свободная воля человека.
Верить или не верить? Такое духовное состояние может быть или очень редко, или же этот вопрос может ставиться многократно. Такое состояние действительно бывает. Это говорит нам опыт. Вот, кажется, все доказано за веру. И вдруг встанет вопрос: да так ли? И тогда все наши доказательства окажутся малодейственными. Между тем вопрос этот так или иначе нужно решить. Оставаться в недоумении или быть агностиком долго нельзя, это было бы мучительно. Вот в таком состоянии и есть еще последний выход. Это наша свободная воля, свободное избрание решения. Это мы свидетельствуем на основании опыта, а к нему присоединим и богословские наши мысли, чувства, пережитые нами, или тоже переживания. Но они являются уже после факта переживания. Объяснение его приходит уже потом. Вот что переживалось нами. Человек останавливается на перепутье – да или нет, уверую или не знаю. До конца убеждающих данных будто нет. И мы думаем, так именно и бывает, так именно даже и должно быть в конце концов. Почему? Доказательность принудительна. Тут уже выбора нет. Наша свободная воля здесь не участвует, следовательно, нет и добродетели, заслуги нашей. Нет далее и милости Божией, нет и окончательного откровения Божия или самого Бога нам. И мы остаемся сами с собой, со своим умом, с фактами, даже с опытом. Что же остается делать? Вот тут и вступает в действие наша свободная воля. Каким образом? Она не видит принудительных, обязательных доказательств ни в ту, ни в другую сторону. Или, во всяком случае, не видит или не чувствует абсолютного аргумента в пользу веры. Или просто, после всех, даже убедительных доказательств, становится этот вопрос: а так ли? Возражений никаких нет, но так ли? Вот в таком состоянии и потребуется решение свободного выбора – верую. Человек, помимо всяких принудительных доказательств или каких бы то ни было соображений о целесообразности, практичности, даже фактичности, определяет себя к верую. И мы это говорим. Да, это действительно так и бывает. Это и должно быть. И вот почему. Прежде всего, этого требует величие Божие. То есть Господь сам свободен, и потому желает и свободного изволения от нас, а иное отношение к нам было бы недостойно Его величия. И потому всякие принудительные условия веры являются, хотя бы в самом тонком виде, собственно, так сказать, насилием. Это-то и является грехом нашим против Бога, то есть когда мы добиваемся так или иначе осязать Его, будто Он в нашей вере в Него нуждается. Человек тогда ставит себя в положение старшего, которому Бог должен служить. И хотя он действительно служит нам, окаянным, то есть всемерно старается спасать нас, даже Сына Единородного послал ради нас, и Спаситель унизился ради нас до воплощения и распятия, но это Его воля и любовь. Мы же не имеем ни права, ни желания побуждать Господа служить нам. Это дерзость. Мы должны служить Ему. И в частности, сама вера наша должна быть даром и обязанностью, послушанием и счастьем для нас в отношении к Богу, а не как какой-либо нашей услугой Ему. В этом смысле и сказано «величие Божие». Может быть, кому-либо трудно уразуметь такой мотив нашего действования, но это действительно есть и так бывает. И опытному это совершенно ясно. Вера есть свободное отношение к Богу. Этого же требует и достоинство человека. Если бы мы веровали только по доказательствам, а не по свободному нашему самоопределению, тогда такая вера была бы делом принуждения, то есть актом в сущности не свободным, а вынужденным. А люди, которые требуют научной веры или неверия, это все равно, в сущности ставят себя в рабское положение к уму, отказываются от свободного выбора, то есть отказываются от своего достоинства. А этого не хочет и Господь от нас, потому что Он любит свое творение и желает ему богоподобного состояния, свободы и достоинства. После Он будет помогать нам, но именно лишь помогать, и то, если мы сами хотим и просим Его, а не господствовать, не принуждать нас. Затем. Да если бы мы и дошли до такой принудительной, от ума веры, она еще не только не угодна Богу, но и не прочна. Всякие доказательства могут в любой момент ослабеть, и тогда человек снова станет пред вопросом «Есть ли?». И тут доказательства не имеют абсолютной силы, не говоря уж о невысоком достоинстве их, как мы видели. Иное дело свободное самоопределение. Тут уже наше решение было и есть твердо, не боящееся никаких сомнений и не требующее никаких доказательств. Хочу. И этого совершенно достаточно. А свободное решение в нашей власти. Потом. Наоборот, наше самоопределение свободно подчиняет нас Богу. И тогда Он Своею благодатью укрепляет нас. Это несравнимо с нашей слабостью. Слава Богу и за саму эту слабость. Она побудила искать всесильные руки Божией. Мы непрочны, но сильна благодать Божией помощи. После этого ответно-благодатного укрепления нас Богом мы отдаемся в послушание Богу, в каковом и остаемся уже всегда. И это послушание, свободное и постоянное, держит нас в руке Божией, в уповании на Бога, а не на себя, ни на какие человеческие соображения. Так сочетаются свобода Божия со свободой человеческой. И, собственно, свободны не самовольники, а послушные. Свободны святые, а не грешники. У нас же идет непрерывная борьба за эту истинную свободу через послушание Богу. И, собственно, здесь разрешается вечный спор, свободен человек или нет. Да, мы, грешные, не можем быть свободными, так как страсти наши господствуют над нами. И только по мере освобождения нас от них растет и свобода наша. Послушные несравненно свободнее самовольных. а святые уж совсем свободны, насколько возможно человеку. А вполне свободен только один Бог.
Это был фрагмент аудиоверсии книги о вере, неверии и сомнении митрополита Вениамина Федченкова, глава «Свободная воля». Владыка Вениамин касается еще одного непростого аспекта сегодняшней темы – о сочетании воли человеческой и воли Божьей. Вопрос и вправду насущный, и речь вовсе не о высоком богословии, а о повседневной практике церковной жизни. Тот, кто, возможно, впервые переступает порог церкви, праве удивиться, когда услышит о такой вещи, как послушание духовнику, дескать, через твоего духовника-священника, который тебя знает и молится за тебя, иногда, даже помимо его воли, может звучать и открываться воля Божья. Лично я верю и изнутри своего опыта знаю, что такое и вправду может происходить. Впрочем, это не означает, что любое сказанное священником слово автоматически приравнивается к откровению с большой буквы. Но тут всегда возникает опасность, потому что мы, люди, любим все упрощать. И заключается эта опасность в том, чтобы подумать: за меня все будет решать священник. Свое суждение я иметь не должен и не хочу. Психологически это, кстати, очень комфортная позиция – снять с себя ответственность. И тогда становится актуальной поговорка: «При входе в храм снимают шляпу, но не голову». На эту тему в своих письмах очень интересно реагирует архимандрит Иоанн Крестьянкин. Вряд ли кому-то незнакомо это имя, учитывая популярность книги «Несвятые святые», где отец Иоанн – один из центральных героев. За советом и благословением к отцу Иоанну ехали в Псково-Печерский монастырь, что называется, со всей страны. Еще больше людей писали ему письма, на которые отец Иоанн в меру сил отвечал. И вот что удивительно и видно в этих письмах. Собеседники отца Иоанна готовы довериться ему как величайшему в мире авторитету, как прозорливцу, через которого и вправду может открыться Божья воля. Собеседники готовы выполнить все, что отец Иоанн скажет, но опытнейший старец не то что не стремится навязать свое решение человеку, не то что не стремится диктовать что-либо, но даже по-своему, как мне кажется, осаждает пыл собеседника и его стремление непременно получить совет старца. В словах отца Иоанна постоянно звучит: «Вы должны принять решение сами. Это ваш выбор и ваша жизнь». Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника писем архимандрита Иоанна Крестьянкина. Письма, объединенные темой свободы.
Дорогой Н, ты обетами не связан, и в моем ответе тебе была дана свобода, которая и определит твой жизненный путь. Присмотрись к себе, чтобы твой выбор не был то да, то нет. 7 раз примерь и 1 отрежь. Духовной свободой, дарованной Богом, дорожи сам и учись дорожить этим даром и в других. Умудри тебя Бог. Дорогая о Господе Н.М. Никто за нас не может решать наших жизненно важных вопросов. И даже в прежние времена старцы не командовали наследием Божиим. Обдумывать, на что брать благословение, должен сам человек. Вот недавно было письмо мне, залитое слезами. Некто распорядился 2 солидным супругам жить как брату и сестре. Через весьма короткое время потребовалось развестись. И на все согласился с болью в сердце любящий супруг. Ну а финал такой, что у него на старости лет все же появилась другая утешительница. Дети взрослые осудили материнский подвиг и ушли с отцом. А духовник в конце концов изгнал ее от себя. И после всего этого мне она написала подробное письмо обо всем с вопросом: «Что же делать?» «Дорогая моя, бездумно ныне жить нельзя. Бог правит миром, а не люди. Приказов в духовной жизни быть не может. Господь даровал человеку духовную свободу, И он сам, ни в коем случае и никогда не лишает человека ее, этой свободы. Вот и подумайте, стоит ли вам при ваших возможностях брать на себя невозможное. Письмо к О. О, дорогая, ну сколько раз я говорил тебе о том, как тебе быть, а ты все не знаешь. Нет, детка, все ты знаешь, и по слову нашему, и опытно. Но вот делать как надо бы, не по душе тебе. Хочется огульной свободы, чтобы как все. Но как все, это по стихиям мира сего, а не по Богу. Как все, это страшная болезнь в будущем и горе, которого не избежать. Вот хотя бы о делах сердечных твоих. Разве трудно в самом начале, когда только зарождается искушение, отстранить его? А ты попускаешь чувством дойти до такой глубины, за которой следуют слезы и разочарования. Скажу и не ошибусь. Дружить нынешние молодые люди не умеют. Дружба не успевает созреть, как все обрывается близостью, за которой нет ни дружбы, ни тем более любви. А дальше следует ад, ад извращений, растоптанной жизни. Хорошо еще, если одной, а то ведь в фундамент будущего ложатся младенческие гробики. Вот все, что я хочу сказать тебе, О. У Господа ошибок не бывает. Если человек ему верен, то эта верность вознаграждается счастьем жить с ясной душой и миром совести. Вот и выбирай. Выбирать-то только самому человеку предстоит. И когда успеваешь ты страдать глупостями, когда занята так основательно и дома, и в институте, давай и о предпринимателе поговорим. Одной он уже обещал золотые горы. Да полно, не одной, а без счета. Там ловят на мираж. Кто клюнет, сам виноват. Но поставь себя на место его жены, на место его детей. Ведь ты не намного старше его детей. Их изуродованная жизнь войдет и в счастливое будущее его очередной жены и его будущих детей. Чем ты лучше всех тех, кого он уже бросил? А ведь и им всем он рисовал воздушные замки, которые разрушились после первой же близости. Все, О, умудри тебя Бог, умудряйся сама. Молюсь о тебе всегда, как и обещал, но жить надо самой, и ответственность за свои поступки понесешь ты сама. Божие благословение тебе.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника писем архимандрита Иоанна Крестьянкина «Письма, объединенные темой свободы». Свобода и ответственность, права и свободы человека, свобода, равенство, братство. Рядом с понятием свободы часто возникают другие, не менее значительные слова и понятия. А вот что представляет из себя пара «свобода» и «любовь»? Поразмышляем на эту тему вместе с духовно-опытными пастырями в следующей части программы. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».